слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Уладзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Уладзімірам Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Паплечнікі актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Артёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць у сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Артёме, аб справе 14, аб якой уже на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Артёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Артёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Артём міжнародная амністыя і прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі двума гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі два рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць трэцяй крымінальнай справай. На судзе Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай залі. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Так, віна ёсць, не гора. То, што так он вообще уже без вины так же, но один год, но это вообще как-то даже нереально. И зачем было его отпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, тогда он из Бабруйска. Тяжно было от блоки. Он звонит, мама, приезжай со мной. Какие правила или без правила уже, что ли? Планы строил абсолютно другие. Не хочу идти туда, на Украину работать. А говорю, здесь они ему жить, работать не дадут.
Анатолий Лебедский лечит, что акции солидарности с политвязнями служат моральной подтримкой, але не уплывают на белорусские улады.
Когда люди находятся за кратами, и когда они не отчувают пульса життя, что яны оставлены сам на сам турэмным начальством, то, конечно, это вельмі дзейнічае психологично на гэтых людей. Белорусские улады взяли на узброение тое, что выкарыстовывают особные военизированные группы на Кавказе, у Чечни, у Ингушетии, калі ведуть закладников и потом потребуют выкуп. И за гэта вырашают некие свои проблемы, пытания, купляют зброю, харчанне и так далее.
Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Артём Дубскі адзін з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Артёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у менскім следчым ізаляторы адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару ўстановы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует на себя удовлетворительный, сказал, что у нас есть судебное, но бросит готов.
В связи с чем?
Там его что-то по судебному делу, а я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать его не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс, то есть у него почки работают нормально, капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет, то есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое, даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, с адвокатами, со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз он говорит, что на следующей неделе снимет голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаємо, Автуховича обвинувачують у підпалі і підозрюють у заховуванні зброї. Під вартою предпринимальник знаходиться від 8 лютого, а голодовку обвестив 16 красовика. Миколай Автухович своєї вини не признає і потребує передати його на справу у суд або визволити його під підписку про невиїзд. Тим часом в ділі перевірки у його справі з'явилися нові затримані. 7 липня у Волковиську затримали Людмилу Паремську, директорку фірми «Деда Ар», що працював керовцем Миколай Автухович. Затримавши жанчину, супрацовники міліції відвезли її у Мінськ. У Міністерстві внутрішніх справ гэтае затримання дагэтуль не коментують. У той же день у Мінську супрацовниками управи боротьби з організованою злочинністю був затриманий былий афганец Константин Уланов, який у 2005 році голодував на знак солідарності з Миколаем Автуховичем. Після перетрусу квартири Уланова міліціянти забрали ігонную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианцы забрали фотоздымок, на каким-нибудь был снятый Уланов с Автуховичем, не подтвердились. И он николи с ним не фотографовался, удокладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу турму на Крестина передачу.
Что ведомо про его районное затримание, что ему предъявили сине?
Ничего не ведомо, я пока что ничего не ведаю. Вчера я была у головного управления по борьбе с организованной злочинностью. Але они мне ничего не сказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливались. И все. А так ничего.
Поводле Татьяны Улановой проверка идет в межах справы Миколая Автуховича. Гэтак ее и потлумачили милицианты. Нагадаю, по справе Миколая Автуховича разом с ним арештованы так само Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дочка Осипенки Людмила поведомила сегодня, что трымала от батьки лист, из якого выникает, что еще 5 липня его не проинформовали типа должное расследование. Отрымливается, что его трымают в тюрьме незаконно, бо мусили поведомить все напередодні, каже Людмила Осипенко. Додам, что термин расследования заканчивался 3 липня и дагэтуль официальных границ неведомо, те оно подолженное. Следчий Виктор Клочко, який вяде справу Туховича, по-ранейшему адмовляется контактовать с журналистами.
За справой волковыских предпринимальников сочит Олег Грузделович.
55 годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. І сёння у перадачы вы пачуеце радыёзгадкі пра пачатак 80-х гадоў. Але зараз эканамічныя тэмы. Беларусь і Расія намагаецца урэгуляваць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Змаганне ідзе за льготныя крэдыты, якія расійскі ўрад выдзяляе свайму аграпрамысловаму комплексу на закуп тэхнікі. Без такіх крэдытаў беларускія вытворцы не змогуць знайсці ў Расіі спажыўцоў. Карані камбайнавага канфлікту вывучаў Валер Каліноўскі.
У центрі чергового російсько-білоруського гандового конфлікту опинулося невелике бранське предприємство за штатом каля 100 чоловік, створене у 2005 році з уділом білоруського капіталу – «Бранськсельмаш». Ще в лютому цього року спікер Державної думи Росії Борис Гризлов називав його прикладом удалого економічного взаємодіяння поміж славянськими державами. А 6 липня гендиректор «Ростсельмаша» Валерій Мальцев заявив прем'єру Владимиру Путіну, що гетая СП займається приховання імпортом білоруської сільськогосподарчої техніки в Росію. Поводле Мальцева, Гомсельмаш поставляє техніку в Бранськ, де на машинах міняються етикетки, оформляються документи, як на вироблені в Росії, і потім на їх розповсюджуються російські льготи. Генеральний директор сумісного підприємства «Бранськсельмаш» Володимир Пазняков у інтерв'ю «Свободі» обверг гэті заяви директора «Россельмаша».
Чому білоруські? Ми производимо «Бранськсельмашовські комбайни». Своим брендом. Это производство «Бранськсельмаша». Мы получаем с «Гомсельмаша» машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
При этом, по воде господара Позднякова, каля 60% комплектующих у их комбайнах российские. Металл увесь российский, руховики, радиаторы и шмат чего иншего. Господар Позняков каже, что такая кооперация с Белоруссией выгодная России, але невыгодная Россельмашу, який почав несумленно змагаться с конкурентами.
Развернута грязная, будем говорить, такая вот некрасивая ситуация, грязь такую выливает. Корни в том, что мы наращиваем производство, поэтому Ростов стал волноваться. Вот и все. В связи с тем, что вот кризис этот наступил, не платежи, поэтому весь вопрос реализации комбайна. В прошлом году этого ситуации не было, наверное.
Спадар Пазняков спадзеецца, что за месяц конфликт будет регуляваны и не добьется на вытворчих планах ягонага предприемства.
Я хочу сказать о том, что мы работаем так, как и работали. Мало того, хочу сказать, что мы будем увеличивать выпуск. Мало того, значит, мы будем расширять выпуск ассортимента и больше на себя забирать всех работ, которые там для того, чтобы сделать эти комбайны и так далее.
Основный заснавальник СП «Бранск-Сельмаш» – вытворчее объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% акций належить громадянам России. Як каже спадар Пазняков, на предприемстве починали з малого. За 2005 год продали всего 10 комбайнов КСК-100. У 2006 году уже 162 комбайны. У наступные годы далей нарощували вытворчасть. Зараз годовый объем вырабу комбайнов наближается до 1500. Створение сборочных вытворчастей за межой – нормальная практика у всех буйных машинобудовничих заводов. И она позволяет поширить рынки сбыту и экономить на мытных сборах. А пошним часом у России открылось немало предприемств по сборе заходних автомобилей, которые лечатся российскими поводле походжения. Былы экономист Гомсельмашу Валерий Климов причиной комбайнового конфликта лечить конкурентную борьбу с боку Россельмаша.
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы, это буквально вот последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. И, конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
Поводле спадара Климова, ростовские вытворцы имкнутся, каб тыя кредиты, які Еврад России дае на закуп сельскохозяйственной техники, доставалися им. А без кредитов белорусскую технику в России мало кто купить. Страта российского рынка для Гомсельмашу буде отчувальной, бо продавать технику за российские рубли треба для того, каб было за что там же у России купить комплектующие. Спадар Климов нагадывает, что российцы так само домагаются, каб белорусы купляли их технику.
Ну, немножко, может быть, пустят на наш рынок российскую технику, ради бога. Это как бы для нас дополнительный будет конкурент у нас в Беларуси. То есть, я так понимаю, пустят сюда на рынок, или будет проведена соответствующая работа, или же за полную цену, кто будет покупать, рынок есть рынок.
Валерий Климов нагадывает, что гомельские комбайны белорусские сельгосвытворцы могут куплять за пауцены, бо 50% кошту покрывается державным кредитом. Ростовские машины так кредитовать у Беларуси у любым выпадку не будут.
Передавал Валер Калиновский. Про схвилину про выники тестования школьников, а зараз я нагадаю основные темы дня. Молодий фронт розпочав кампанію за визволення свого сябра Артема Дубського, якого покарали годом зняволення. Туремная докторка Менского следчего изолятору поведомила, что Миколаю Аутуховичу протягивают ставить кропельницы. Зняволенный по воле докторки мог бы спинить голодовку на наступном тыдні. Генеральный директор «Бранск-Сельмашу» Владимир Пазняков обверг ранейшее обвинувачення во утоенном импорте белорусских комбайнов у Россию. У Менску сустрелася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Гэта Радыё Свабода. Падведзеныя канчатковыя вынікі цэнтралізаванага тэставання па ўсіх прадметах. Выпускнікі школ атрымліваюць сертыфікаты. А 9 ліпеня вышэйшыя навучальныя ўстановы пачынаюць прыём дакументаў. Што паказалі вынікі тэставання, наколькі аб'ектыўная цяперашняя сістэма кантролю ведаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Найвышэйшую адзнаку 100 балаў набралі на цэнтралізаваным тэставанні хоць па адным прадмеце 206 чалавек. Летась максімальных вынікаў было 77. Але былі і нулявыя вынікі. Ніводнага бала па матэматыцы не зарабілі 254 чалавекі, па расейскай мове 9. Што да агульных вынікаў, дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў кажа.
Вы спрашываете, вот как написали, хорошо или плохо? Хорошо это, когда много 100 бальников, плохо, когда это, ну, как вы говорите, низкий средний балл. Централизованное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
До речи, боль за все максимальных 100 бальных выников миновито по белорусской мове. 122 с 206. Але разом с тем Миколай Фясько означает.
Уменьшается количество сдающих белорусский язык. На наш взгляд, это связано с тем, что белорусские идут те, кто хорошо знает как русский, так и белорусский. Но грамотность общей, наверное, падает 10 и ниже. В прошлом году 6,6%, в этом 4,4%. Если брать 20 и ниже, 23% ниже в этом, 29,4% в прошлом году.
Сёлета у всех абитуриентов была магчимость по любым предмете сдавать тест на белорусской мове. Навод там, где был один охотный, запомнил спадар Фяськов.
К сожалению, ежегодно на небольшой процент снижается количество выполняющих небелорусских и, соответственно, растет на русском. Но сегодня на русском языке в Беларуси 38%, 62% на белорусском выполняли. Во всех остальных где-то примерно, кроме всемирной истории, где 10% на белорусском, все остальные предметы, 4-6, выполнялись на белорусском языке.
И все ж таки, ти хапае школьных ведов, каб паспяхова выканаць тестовые задания? Ти можно без репетиторов, як мае быть, патрыхтавацца? Наставник белорусской мовы и литературы из Ивановского района Рыгор Сыроватка распавёл.
Школьных ведов, конечно, не хапае. Программа не предугледжвае нормальной подрыхтовки до тестирования. По-другое, особливо в этом годе, они же за один год повинны были все засвоить. Тем больше, например, у нас в школе занимались фактично без подручников. Тому, конечно, учням было складано.
Были подчас централизованного тестования и курьезные выпадки. По биологии треба было назвать на малюнку частки рослины. Дык 5% не познали лист.
Про выники тестов Инна Студинская. Ну а зараз на пытанні будуць адказваць эксперты свабоды. Як паведаміла электроннае выданне «Ежедневнік», контрольныя пакеты беларускіх буйных дзяржаўных прадпрыемстваў могуць быць выстаўленыя на продаж па патрабаванні МВФ ўжо ў лютым. Ці гатовае беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць рэкамендацыі фонду і праводзіць сапраўдную прыватызацыю? Ці будзе гэта адкрытая і празрыстая прыватызацыя праз аукцыёны, альбо ізноў усё будзе вырашаць кіраўнік дзяржавы? Ці варта прадаваць беларускія прадпрыемствы ў час крызісу? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць фінансавы аналітык Сергей Чалы і эканаміст Леонід Слотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як паведаміла электроннае выданне «Ежедневнік», контрольныя пакеты беларускіх буйных дзяржаўных прадпрыемстваў могуць быць выстаўлены на продаж па патрабаванні МВФ ўжо ў лютым. Зразумела, прайшоў той час, калі Александр Лукашэнка называў МВФ жыллём, і цяпер фонд апошнія месяцы з'яўляецца асноўным крэдыторам беларускай эканомікі. Аднак пытанне застаецца. На вашу думку, у якой ступені беларускае кіраўніцтва зараз здольнае выконваць рэкамендацыі фонду? Як далёка но готовы ісці ў прыватызацыі. Спадар Зотнікаў, як вы лічыце?
Я бачу, што так афіцыйна змены погляду на беларускую эканамічную мадэль няма. Крызіс не ў нас, а крызіс у іх, таму яны не купляюць нашы тавары. І калі мы перачакаем гэты крызіс, то нашы канкурэнты страцяць свае пазіцыі на замежным рынку, то гэтыя пазіцыі займуць беларускія прадпрыемствы. Дык вось змену погляда такога я яшчэ не бачыў, таму я падазрона адношуся да таго, што сапраўды гэта прыватызацыя адбудзецца.
Але можна рабіць де-факту, не аб'яўляючы шырокім масам насельніцтва пра гэта. То бок ідэалагічная змена не адбываецца, але можа адбыцца змена фактычная, канкрэтная?
Что дотычется урада, то я лечу, что яны уже готовы до приватизации, а вот что дотычется президента, то я не ведаю, те отбудется она. Я хочу додать, что не завсёды выконываются те обязательства, якія даются Международному валютному фонду урадами, якія отримлюють потом кредиты. Часто так отбывается, что кредиты этого фонду використовуются для того, каб не проводить ось те реформы, які, без яких уже жить немагчыма экономиться. Были министр финансов России Борис Федоров означал, что кредиты МВФ в 90-х годах, которые были выделены России, они как раз и дозволили Ураду России не проводить либеральные реформы. Это отбывается шмат у каких краин.
Сергей Чалы, насколько, на вашу думку, белорусский Урад готовы далеко исти приватизацию, и тих эта готовность внутренняя, тих это все-таки безумовно, коли будет робиться, то выключно под тиском обставина в данном конкретном упадку тиском международного валютного фонда.
Ну да, именно так и будет. Вот второй вариант и будет, конечно, это внешнее давление, несомненно.
Так, менавіта так и будет. Безумоўно, это робится под вонковым тиском. З іншага боку, я больш оптимистично гляжу на гэтыя планы приватизации. По-першее, зверніце увагу, что МВФ починає супрацовничать с Беларусью трошки по-іншому. Калі раней было достаткова обяцанняў, то цяпер фонд по пунктах контролюе выканання гэтых обяцанняў. У приватности с бездефицитным бюджетом недостаткова казалася указу президенту у стылю «стой, раз раз-два. Довелося паартыкульна распісаць, наколькі ён у нас бездэфіцытны. Мяркую, тое самае будзе з прыватызацыяй. Я знаёмы з тым тэзісам, што МВФ замінае праводзіць ліберальныя рэформы. Якраз з майго пункту гледжання менавіта МВФ выступае ў нас адзінай крыніцай ліберальных рэформаў. Таму умовы фонду так ці іначай выконваць давядзецца, бо тэрміны там усталяваныя даволі дакладна. Бо лютаўская дата, калі павінна быць пілотная прыватызацыя некалькіх прадпрыемстваў, гэта якраз дата прыезду наступнай місіі. І тут усё звязана разам.
То бок вы лічыце, калі Беларусь в той ці іншай ступені ці зусім не выканае некаторыя рэкамендацыі, то наступная місія не дасць дазволу на наступную траншу?
Украины же точно так же было. У них просто там был вопрос дефицита бюджета точно так же, и точно так же они отложили выделение следующей транши, да?
А политичный момент, скажут, Беларусь треба подтримать все-таки?
Я думаю, что здесь на самом деле политика для МВФ играет все же меньшую роль.
Я думаю, что политика для МВФ гуляет все же меньшую роль. Это ж не междержавные кредиты, это достаточно техничная миссия. Я хочу троху поспрачаться с коллегом Злотниковым. МВФ от 90-х годов моцно изменилась. Для их приватизация потребна не столькі як захад для папаўнення бюджэту, колькі захад структурнай перабудовы эканомікі. Тут памяншэнне долі дзяржаўнага сектару і магчыма павелічэнне экспартнай выручкі.
В данном случае и уменьшение доли государственного сектора, и возможно увеличение экспортной выручки.
Приватизация у нас в Беларуси отбывалась уже, Алена, отбывалась и так по-белоруску. Праз кабинет керовника державы Александр Лукашенко объявлял, что заключил черговую удалую сделку, продадено то и иншее предприятие, за его дадено столько миллионов, сотни миллионов, альбо миллиардов доляров. Эта приватизация, которая будет идти, скажем, под контролем МВФ, она будет по-иншему? Это будут прозрыстые и открытые тендеры, те, махчимо, все будет заховываться по-сторонам?
Я лечу, что под примусом МВФ приватизации им может и не быть, потому что термины, которые вызначены для приватизации, они уже после того, как все транши этого кредита должны быть выданы Беларуси. Отсюль мой пессимизм.
Але ж будуць новы крэдыт?
Але гэта цяжка адказаць ўжо. Нават і пры прыватызацыі ўжо не патрэбны будуць крэдыт, таму што грошы будуць ідзе ад прыватызацыі. Тут другая логіка ўжо. Потым і не будзе, можа, ніякіх крэдытаў МВФ.
Но все-таки, коли она будет в той или иной ступени, белорусская керівництва разумея, что она потребна, як она будет проходить?
Існует шмат яких методов приватизации. Какие методы приватизации будут приняты, это не так уже и важно. Важнее за все, как эта приватизация была. Я нагадаю, что покуль будут поступать кредиты, я не веру в приватизацию в Беларуси.
Все кажут, что кризис... Продавать предприемства не самый лепший час, хотя тому, что никто не может дать за их варты и гроши, да и пропановы зараз намного меньше, чем были бы два, ти навод год назад. Сергей, як вы лечите, накольки гэты чинник будет истотным? Саправды, может быть, протезация только для того, как изменить структуру промысловости, сменить уласников, але потрымать гроши в бюджет так само не опошняя задача?
Вы, по сути, сами на
это питание и отказали. Коли б головной была цена, чому ж не продавали тады, коли цены были большие, лето минулого года хотя бы.
Тем же летом прошлого года хотя бы.
Тады еще не дошли до этого? Идеологичные и политичные подставы не доспели?
Не цена, а являются вот эти вот какие-то наши идеологические и какие-то еще другие политические соображения.
У тыми справа, что головное, тут некие идеологичные и политичные меркования. Приватизация может иметь две меты. Те распродаж фамильного сребра, как протриматься еще трошки, те для того, как провести структурную перебудову и более широкий план реформов. Меркую, что люди из МВФ разумеют, что приватизация потребна у Беларуси именовито как перебудова экономики. Принамсі, яны про это казали у своих меморандумах, и я схильны им верить.
По крайней мере, они об этом неоднократно в своих меморандумах говорили. Я, в общем, склонен им верить.
Я згоден с нашим урадом, что главная мета приватизации – это притягнение стратегичных инвесторов. Бо без повышения конкурентоздольности наших предприятий, без укладания и сродков, и новых технологий, многим белорусским предприятиям не выйти из кризиса. Тому не гроши притягивать главная мета приватизации, а те гроши, якія прыйдуць з тэхналогіямі і з гэтымі інвестарамі.
Вот, подпишусь полностью.
На пытанне Віталя Цыганкова ў экспертызе «Свабоды» адказвалі фінансавы аналітык Сергей Чалы і эканаміст Леонід Злотнікаў.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 години до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз на дворья, барты свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 години.
І сьогодні гостем винікової програми дня буде поет Славоміра Адамович, який планує 18 липня вернутися з норвезької еміграції у Білорусь, не маючи документів. У дослідуванні свободи про прави пацієнтів у Білорусі. Ну а зараз наше питання. Як ви думаєте, Мінськ дорожейший чи таннейший у порівнянні з іншими європейськими столицями? Над гетом розважали городянські мінаки, з якими розмовляв Сергій Остравцов.
Ну, за Минск не скажу, потому как давно уже не была. Не скажу, что дорожейше. Наверное, немножко подороже. Но, а в Гродно? В Гродно, ну что, с каждым днем цены растут. Мы сами это видим и знаем это.
Я могу сказать, что относительно наших зарплат, в общем-то, он довольно дорогой.
Средний. Ну, я был в Москве. Уже продукты дешевле в Минске. Цены по сравнению с Москвой. Конечно, в Минске дешевле. На жилье.
Смотря с какими сравнивать. Ну, по сравнению с Москвой там, или там даже с Нью-Йорком, то, конечно, Минск самый дешевый, можно считать.
Ну, я не знаю. Я там не была. Конечно, в Минске была, но в других городах я не была, не знаю. Ну, по сравнительно, я не думаю, что дорогой город. Не думаю.
Ну, я думаю, однозначно еда будет дороже. А насчет всего остального, насчет жилья, я думаю, дешевле. Ну, в плане снять квартиру, допустим, дешевле в Минске, чем, ну, в той же Варшаве или в том же Берлине.
Такие отказы мы почули у Гародни. Одразу после новинок 55 годов на хвале свободы. Вспоминаем початок 80-х.